Нет, не их, его желание, Вейрона. Он примет всех, кто готов в него верить. К тому же эти люди разнесут весть по городам, кантонам, другим странам. Скажут, что не увидели зла.
Эрек, слушавший этот разговор, посмотрел на хмурого отца. И в тебе? И в тебе они тоже его не увидят? Знаешь, как тебя называют Фикшейзи, рукавичка? Чудовищем. Асторы, которая пожирает людей и проботила мою семью. Повелительницей шаутов, которая спустит их на все цивилизованные страны. Слепая чуть наклонила голову.
Я знаю вашу светлость, поэтому так важно, чтобы я появлялась на людях. Они должны видеть меня. Понять, что я не тот демон, которым пугают. Я хочу приходить в обновленный храм хотя бы раз в неделю и говорить с людьми о Вейроне.
Тебя снова попытаются убить.
Не исключено, ваша светлость, —
спокойно ответила женщина, восхитив своей храбростью Эрека.
Но у меня есть Алессио. А если не защитит он и ваши люди, то Вейрон снова спасет меня. Вы же понимаете, мы должны быть готовы к будущему, чтобы как можно больше людей встало на нашу сторону, а его вестники разошлись по другим герцогствам. Только едиными мы сможем выстоять перед грядущим злом.
Кивилл де Монтек долго думал, затем неохотно кивнул. Осознав, что она не может увидеть этот жест, сказал: «Хорошо, я открою им дорогу к огню вокруг твоих покоев. И раз в неделю можешь посещать храм, пока мы не отправимся с армией дальше. Но только под усиленной охраной. Я распоряжусь». И люди приходили к синему фонарю со своими лампадками, лампами и свечами. Зажигали их от него, с трепетом смотрели на новое пламя, освещенное самой Асторе, спасительницей Шаруда. Уносили его с собой. И пусть оно меняло цвет, становясь обычным, его считали все таким же волшебным, защищающим от бед и невзгод. Постепенно оно распространилось по Скалзю, загораясь в очагах и каминах, а затем по горным дорогам отправилось в путь по ближайшим фермам и деревушкам. Но поток желающих прийти, увидеть, не прекращался. Иногда их было двое, иногда пятеро. А порой толпа растягивалась на целую улицу. Эрек шел мимо паломников в сопровождении Мирка и солдат отца, расчищавших дорогу. Люди кланялись, смотрели, и юноша, сохраняя внешнее спокойствие, внутренне ежился, чураясь лишнего внимания. Он всегда был третьим сыном, третьим в очереди. Его не готовили так, как Эркина. И вот все изменилось. Кто-то, например, его дядюшка, кузен отца, мечтает о власти. Мечтает настолько, что затеял войну с собственной страной, предав ее и перейдя на сторону врага. Он же никогда не желал быть правителем. Мать обещала отправить его в Риону, как только ему исполнится 15, а после — в Каренский университет.
«Семье нужны не только правители, Рэг», — говорила она, «но и те, кто обладает глубокими знаниями. Ты будешь подспорьем своим братьям».
И он желал стать этим подспорьем до тех пор, пока братьев не стало. А о Рионе и, видимо, лучшем университете обитаемого мира ему придется забыть навсегда. Мирко распахнул дверь, пропуская юношу, затем зашел в узкий Т-образный зал, холодный из распахнутых окон, через которые втекал сырой осенний воздух, волнующий синее пламя факелов. Вторая стража. 20 солдат в плащах со знаком Асторы. Добровольцы, те, кто верил в Вейрона безоговорочно, те, кто пережил ночь синего огня, кто сражался с шаутами, кто выжил, в том числе благодаря рукавичке. Ее личная гвардия, хотя она и не просила о ней. Воины, готовые умереть, защищая Асторы, точно так же, как они готовы умереть, защищая семью де Монтек. Они стояли у дверей и вдоль стен, сидели за столами, грелись возле камина. И когда наследник появился со своими людьми, в пол громко ударили пятки копий и алебард, приветствуя его. А их командир, молодой воспитанник герцога, приходящийся Реку четвероюродным братом, единожды стукнул в находящуюся за ним дверь кулаком в латные перчатки. Почти сразу же на пороге появился Алессио, увидел сына герцога и подчеркнуто вежливо низко поклонился. Но Реку почудилась в этом поклоне скрытая насмешка. Наследник не любил третинца. Все пороки, которые, как считали угрюмые, прямые жители горного герцогства, есть у изнеженных южан, наследник видел в мастере меча. Слишком болтлив, слишком себелюбив, слишком надменен и излишне бахвалится. «Ваша милость, пожалуйста, будьте любезны подождать одно лишь мгновение и простите мне мою неучтивость, но рукавичка просит передать, что ей надо все подготовить к вашему уроку», — сказал мастер меча. «Это можно было бы легко счесть оскорблением в любой другой ситуации, не пустить сына герцога туда, куда он может войти по праву хозяина, и оставить ждать на пороге. Но рукавичка — особый случай. Ее ценили, оберегали и слушались, пускай она никогда никому не приказывала». Эрек сухо кивнул, отойдя с Миркой к окну, а Лесио снова закрыл дверь.
«Насколько он хорош?»
«Милорд?» — не понял летосец.
«Твой друг третинец».
«Мы не друзья, милорд. У него, как у меня, золотой карп, но мы не дружим и даже близко не знакомы. Нас обучали в разное время, разные мастера, и экзамены мы тоже сдавали не вместе».
«Хорошо, не друг».
Эрек сложил руки на груди, хмуро посмотрел на запертую дверь.
«Насколько он хорош?»
«Я никогда не сражался против него. Думаю, вам стоит спросить у Тарика. Они ладят между собой. Но если опираться на слухи, то Олесио сейчас один из трех лучших фехтовальщиков среди золотых карпов».
«А кто двое других?»
«Я, милорд, и человек из Элагории. Я никогда не видел его, только слышал, что он где-то на рубеже».
Эрек кивнул, говоря этим, что удовлетворен ответом. Юноша думал о том, что, кажется, понял, отчего не выносит третинца. Мысль показалась ему глупой и совершенно детской. Ему не нравилось, что Олесио охранял только рукавичку. Был рядом с ней всегда, спал на пороге ее комнаты, если надо, точно пес, и не оставлял ее ни на минуту. Мастер меча находился с женщиной гораздо дольше, чем Эрек, и стоило признать, что наследник ревновал ее к нему. Время, что они проводили вместе, слова, что говорили, любые слова, то внимание, что он забирал, должен был забирать, и... Дверь распахнулась, и третинец поклонился вновь. Насмешливо? Или Эреку уже это просто кажется?
«Ваша милость, она просит вас войти. Пожалуйста».
Он надеялся, что на скулах не появились алые пятна, и никто не видит, как сильно его волнение перед встречей с ней. Знакомый ему полукруглый зал с высокими стеклянными дверьми, выходящими в осенний парк. Они оказались распахнуты, и несколько желтых листьев занесло внутрь вместе с грязью и каплями начавшегося дождя.
«Мой господин!»
Рукавичка, как всегда, в простом, скромном, сотканном с шерсти платье, с заколотыми темными волосами и с черной повязкой на глазах, поклонилась ему, опираясь на посох. Эрек жадно смотрел на ее бледное, очень красивое лицо и такие привлекательные губы. В последнее время они слишком часто ему снились, и навязчивая мысль об этой женщине не оставляла его уже несколько месяцев.
«Здравствуй».
Он постарался сказать это спокойно, но голос стал хриплым.
«Ты давно не учила меня?»
«И нам придется наверстывать упущенное, милорд».
Едва касаясь посохом пола, она пошла на его голос.
«Позволено мне будет попросить взять меня за руку?»
Рукавичка могла бы и не спрашивать. Он мечтал, чтобы что-то подобное произошло.
«Конечно».
Эрек ощутил приятную прохладу ее пальцев, легкое пожатие, и, к его сожалению, контакт прервался куда раньше, чем он надеялся.
«Вы очень взволнованы, милорд, и плохо спите ночами. Вы утомлены. Уверены, что сейчас подходящее время для урока?»
«Времени у нас немного, ты сама говорила об этом. Шауты пришли в наш мир. Они придут и за мной рано или поздно. Мне надо научиться сражаться с ними».
«Прежде чем сражаться, следует научиться различать шаутов, ваша милость. Этому мы сегодня и будем обучаться. Там, на столе. Выпейте, пожалуйста».
Юноша взял кубок из тонкого стекла, оплетенный золотой проволокой, понюхал темно-бордовый напиток.
«Вино?»
«Не могу же я предлагать сыну владетеля простую воду?»
Слепая улыбнулась.
«Пейте, ваша милость. Это позволит вам услышать Вейрона, если такова его воля».
Эрек выпил залпом, ощутив в вине слабый привкус железа и нечто похожее на заплесневелый сыр. Рядом стояла бутылка, и он даже удивился, что у хорошего Соланского такой дурной букет.
«А теперь за мной»,
— сказал рукавичка решительно, и вышла в парк. Эрек недоуменно посмотрел ей вслед, чувствуя, как немеют кончики пальцев, и поспешил следом. Тропа, засыпанная листьями, виляла меж высокого кустарника и лип. Он помнил, что замковый парк небольшой, огороженный стенами от любопытных глаз. Но они шли и шли. И Рек никак не мог догнать женщину. Он прибавил шаг, не желая бежать, пожирая глазами ее гибкий стан, но не приблизился к ней ни на дюйм. А потом она и вовсе исчезла за поворотом, оставив наследника в одиночестве. Отбросив сомнения, юноша наконец-то побежал, но на тропе рукавички больше не было, хотя он продолжал слышать ее шаги и постукивание посоха сквозь шелестящий дождь. Стало быстро смеркаться. Слишком быстро, чтобы это было правдой, и тропа тут же показалась ему очень узкой, неприятной и опасной. Рек кожей чувствовал угрозу, разлитую в парке, и только гордость, да мысль, что рукавичка никогда не забудет его трусости, не позволили ему поспешить назад, поближе к людям, что охраняли его все время, кроме уроков с гостьей герцога. Он все-таки догнал ее, чувствуя, как пот пропитывает рубашку и ткань липнет к лопаткам. Слепая стояла перед кривой высохшей липой, угрожающе вскинувшей черные ветки, словно желая проткнуть женщину.
«Ты Астора», — произнесла рукавичка. «Такой же, как я, но твой дар спит и не желает пробуждаться. Понадобится много дней, возможно, лет, чтобы ты смог противостоять им в одиночку, но начало уже положено. Вейрон касается тебя, пусть ты и не слышишь этого. Посмотри, видишь ли ты Шаута?»
Рек огляделся, заметил, что женщина, чье платье намокло от дождя и липло к телу, которая так его волновала, смотрит лишь на дерево.
«Шауты — это та сторона, мой брат по крови»,
— тихо произнесла она, снова взяв его за руку.
«Это тьма в самых опасных уголках ночи. Это ложь в старых разбитых зеркалах. Это тень».
И тогда он увидел, что, несмотря на глубокие сумерки, у старой липы есть густая угольная тень. И тень эта движется, неспешно раскачивается из стороны в сторону, хотя дерево остается неподвижным. Рек шагнул вперед, выхватывая кинжал, выточенный из дубового бруса, но рукавичка не разжала пальцы и потянула его назад.
«Видеть не значит уметь убить. Ты еще не готов».
Тень-ветвь метнулась к ним. И юноша от неожиданности моргнул, а затем с удивлением понял, что сумерки исчезли. Вокруг день. Через открытые двери слышно, как мягко шелестит дождь, а он стоит в зале с пустым кубком в руках и смотрит на улыбающуюся рукавичку.
«Вейрон озарил вас своей милостью, милорд».
«О чем ты?» — недоуменно спросил он. «Как мы здесь оказались? Как вернулись из парка?»
«Мы? Из парка?»
Рукавичка подошла к нему близко и положила руку на плечо.
«Мы не покидали зала, милорд. То был Вейрон в моем обличье, и он показал тебе что-то. Я очень хочу узнать, что ты там увидел».